Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. Московская городская дума намерена выступить с законодательной инициативой и внести в Государственную думу России законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство, связанное с противодействием экстремизму. На этой неделе проект Мосгордумы обсуждали в Общественной палате России. Присутствующих можно было разделить на два лагеря – правозащитников, адвокатов и журналистов, выступавших преимущественно против предложенного московскими депутатами законопроекта, и представителей властей и правоохранительных органов, которые скорее одобряют инициативы столичных парламентариев. Больше всего споров возникло вокруг вопроса о том, должны ли присяжные рассматривать дела о преступлениях, совершенных на почве ксенофобии, и идеи усилить ответственность журналистов за неосторожные высказывания, провоцирующие межнациональную, расовую или социальную неприязнь. Борьба с проявлениями экстремизма в России – такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и лидер движения «Наша Россия» и общероссийской общественной организации «Альхак. Справедливость» Камилжан Каландаров. Ну, собственно, сначала, конечно, хочется поговорить вот об этом законопроекте, который предложила Московская городская дума. Точнее, они в конечном виде еще его не утвердили, но когда я увидела текст этого проекта, меня смутили очень многие вещи. Во-первых, сложилось такое впечатление, что депутаты Московской городской думы совершенно не следят за действующим законодательством, поскольку многие их предложения уже существуют в нынешнем Уголовном кодексе Российской Федерации и в законе об экстремизме. Ну, в частности, положение, касающееся увеличения состава такого понятия, как экстремизм, который теперь в соответствии с законопроектом депутатов Мосгордумы и, собственно, в соответствии с нынешней редакцией Уголовного кодекса предложено толковать как, значит, состав розни по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Все это уже в законе есть. Тогда непонятно, что же такого нового, Александр Семенович, в этом проекте депутатов Мосгордумы.
Москва – самый неблагополучный город в России в плане развития ксенофобной активности национал-радикалов. Здесь и политики, общественные деятели, исповедующие радикальные националистические взгляды. Здесь больше всего скинхедов, здесь издаются крупные общероссийские радикальные националистические газеты, в том числе нацистского порядка. В Москве ежегодно на международной книжной ярмарке выставляются откровенно нацистские книги, и Общественная палата, мои коллеги, правозащитники с большой тревогой об этом ежегодно говорят. То есть это центр ксенофобной коричневой активности, нетерпимости, языка вражды.
То есть вы считаете, что именно поэтому
московские депутаты... Я понимаю, что московские депутаты, конечно, хотят как-то ситуацию улучшить, с одной стороны, потому что действительно критика справедливая, что московские власти недостаточно уделяют внимание профилактике экстремизма и нетерпимости. Поэтому уже не первый раз Мосгордума предпринимает попытки совершенствовать антиэкстремистское законодательство. Я, кстати, вспоминаю, что еще в годы перестройки наш коллега Евгений Прошечкин, когда был депутатом Мосгордумы, первый инициировал закон о запрете нацистской символики, и он был принят. То есть это действительно было такое тогда революционное преобразование, когда власти просто не хотели замечать ни общество память, ни РНЕ. Единственный приговор в те времена был относительно Смирнова Асташвили и вот этого погрома Шабаша в Центральном доме литераторов. Сейчас Мосгордума пытается как-то вот в этом процессе законотворческом сказать свое слово, но не очень удачно.
Камилжан Хамутович, вы считаете ли эффективными запретительные меры? Потому что если вот посмотреть на этот законопроект депутатов, это все сводится по большому счету к тому, чтобы кому-то что-то запретить. Запретить присяжным рассматривать дела, связанные с экстремизмом, запретить журналистам упоминать национальности и еще усилить ответственность. С вашей точки зрения, вот такие запреты, они вообще приводит к каким-то действительно результатам нужным и полезным?
Я думаю, что запретительная мера работает очень плохо. Но, с другой стороны, а что делать? Что нам делать? Я вот был членом общественной палаты первого созыва, мы тоже принимали очень хорошие решения. Мы хотели просветительские меры, меры воздействия.
Была же вот концепция даже,
да, разработана специальная концепция. Но кроме запретительных мер ничто не работает. И я совершенно согласен с Александром Семеновичем в том, что Москва сегодня самый неблагополучный город. Это да, но мне кажется иногда, когда проводим мониторинг состояния прав человека в других регионах Российской Федерации, мне создается впечатление, что, слава богу, что в Москве есть журналисты, которые поднимают эту тему. В Москве есть радиостанции, газеты, журналы, которые оперативно об этих негативных моментах сообщают. А в других регионах этого нет. В Перми, Воронеже, в Белгородской области там проблемы намного серьезнее, чем в Москве. Московские власти, московские парламентарии, депутаты на самом деле хотят улучшить ситуацию, изменить ситуацию.
Только это... не совсем понимают, с чего начать.
Да, я дело в том, что года полтора назад мы проводили именно с участием господина Платонова круглый стол, вот с участием Александра Семеновича и других членов общественной палаты по молодежным экстремизмам. И я хочу полной ответственно заявить о том, что Московская городская дума идет на контакт. Контакт с правозащитниками. Они представляют свою площадку. Они представляют все возможности для того, чтобы поднимать эту проблему, в отличие от других властных структур. И в этом смысле, конечно, ругать городскую думу можно, но ради справедливости надо сказать, что люди там не зря кушают свой хлеб.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и председатель движения «Наша Россия» и общественной организации «Аль-Хак Справедливость» Камилжан Каландаров. Сегодня мы говорим о способах борьбы с проявлениями экстремизма в России. И сейчас обсудим проблему, связанную с тем, должны ли присяжные рассматривать дела о преступлениях, совершенных на почве ксенофобии. Вот, собственно, это было одно из тех предложений, которое вызвало самую негативную реакцию у всех, кто участвовал на обсуждении законопроекта московских депутатов в общественной палате. Сказали, что же вы творите? И так уже отобрали у присяжных почти все составы. Так теперь хотите вы
Забрали дела по терроризму, и общественная палата изначально выступала и сейчас выступает с тем, что нужно, наоборот, защищать и развивать этот институт. И мы считаем, что все-таки это было ошибочное решение о выведении части преступлений из-под юрисдикции присяжных. Что касается дел экстремистской, ксенофобной направленности, нет такой суровой, тревожной статистики, которая бы обосновывала неэффективность работы присяжных. Взять хотя бы недавнее расследование и судебное решение по банде «Белые волки». Это была крайне агрессивная нацистская банда. У людей находили до 73 ножевых ранений. То есть просто с каким-то остервенением звериным эти молодые люди убивали гостарбайтеров, представителей этнических меньшинств. И приговор выносили присяжные. Были очень жесткие сроки, до 23 лет лишения свободы.
Но сроки-то назначают все-таки председательствующие. Присяжные просто увидели, что...
Присяжные увидели, да, вот опасность этого деяния, согласились, что эти люди причастны к преступлениям. Есть уже десятки случаев, когда присяжные эффективно оценивают результаты следствия. Мы считаем, что, наоборот, нужно развивать институт присяжных. Спасительная палочка-выручалочка в том, чтобы более эффективно работало следствие, потому что часто невнятные экспертизы, плохая подготовительная работа, сбор вещественных доказательств, там, применение насилия в отношении обвиняемых. Вот какая сейчас чехарда происходит там по делу, скажем, Маркелова и Бабуровой. Обвиняемые то дают показания, признание, то потом забирают, говорят, что они даны показания. под давлением и так далее. Очень плохо работают наши следственные органы. Часто невнятно работает сторона обвинения, то есть прокурорские работники. Неоднократно сталкивались, что абсолютно не знакомы с предметом рассмотрения, плохо знают идеологию ненависти, не ориентируются в этих группировках и не могут связано даже аргументированно выступать в суде.
Кнажан Хамутович, а с вашей точки зрения, если оставлять присяжных при рассмотрении дел, связанных с проявлениями экстремизма, как же быть тогда с мононациональными республиками российскими? Ведь там очень часто эта проблема стоит, что называется, ребром.
Я хочу сказать, что среди правозащитников российских и зарубежных, в том числе и в общественной палате, и в других структурах, принято как-то поддерживать институт присяжных заседателей. Это да, правильно. Этот институт надо укреплять, будучи за институтом присяжных заседателей. Но мне кажется, и я в этом уверен, что сегодня этот институт еще не работает так эффективно, как мы, нам хотелось
а
бы.
А что вы подразумеваете под словом «эффективно»?
Я подразумеваю, что многие из тех присяжных заседателей сами подвержены ксенофобии. Отбор этих присяжных заседателей, откуда мы знаем, каких людей они отбирают в качестве этих заседателей. Потом, посмотрите, они не защищены. Каждый присяжный заседатель, он уязвим. Его можно после судебного заседания найти, его можно напугать, можно убить. Потому что над каждым висит меч мести со стороны преступников. Поэтому люди, ну, человек подвержен страху.
То же самое в отношении судей. Они также заражены
ксенофобией. Нет, судьи защищены. Запугивают и убивают. Судьи больше защищены, чем простые. Этих людей собрали несколько дней, и потом они уже свободны. Они живут среди вот этого контингента.
То есть вы считаете, правильно ли я понимаю, что нужно повременить? Или, по крайней мере, на время лишить присяжных возможности рассматривать такие
дела? Я в этом отношении полностью согласен с решением и предложенным вариантом Московской городской думы, что вот именно подобные дела нельзя доверять присяжным заседателям. Это еще рано.
Вот, нельзя пока. Да, то есть, может быть, когда-то в перспективе или вообще
в ближайшие 10-20 лет времена изменятся, может, проблемы с ксенофобией, экстремизмом станет лучше, Россия станет действительно толерантным государством, изменится наше отношение друг к другу, начнет работать система защиты прав человека, начнет заработает заново система дружбы народов. Мы же меняемся. Все-таки идет просветительская работа, люди уже понимают друг друга. Люди уже, в принципе, наш российский народ и народы бывшего Советского Союза, в принципе, они воспитаны на идеалах интернационализма, на идеалах дружбы народов.
Я боюсь, что
вот эта волна пройдет. Я очень надеюсь.
Вы излишне оптимистичны в настоящее время, поскольку по последним исследованиям правозащитников и аналитических центров, которые специально изучают проблему с ксенофобией, как раз наблюдается неуклонный рост, собственно, ксенофобии, вот этих неприязненных отношений на почве религиозных каких-то соображений, национальных.
Я могу сказать, что количество инцидентов вот за 2009 год несколько меньше, чем за 2008. Действительно, тут вот прокуратура, факт. Милиция активнее работала и пресекала деятельность нацистских группировок, но формы проявления этой активности, они ужесточаются. То есть, если раньше это были вот там убийства, ножевые ранения, сейчас эта деятельность превращается в террористическую. То есть вот эти национал-радикалы уходят в террористическое подполье. Они взрывают храмы, рынки, кафе. Они уже угрожают прокурорам, сотрудникам милиции. Они взрывают РОВД, памятники. То есть именно вот такая террористическая активность, она действительно может выплеснуться, и тогда уже действительно будет всем очень-очень несладко и будет очень серьезная эскалация насилия. Поэтому я считаю, что оптимизма пока у нас не должно быть. В ближайшие годы активность радикалов, терроризма на почве национально-религиозной нетерпимости не спадет, потому что действительно все предпосылки для этих проблем, они существовали последние 10-15 лет, и сейчас государство очень пока слабо ведет профилактическую работу, а закон о противодействии экстремизму экстремизму, как я говорил, 9 числа зачастую работает против правозащитников, журналистов, оппозиционных политиков.
Ну, я думаю, что проблема, в принципе, преувеличена. Вот такой глобальной проблемы, которая уже как-то наносит ущерб национальной безопасности Российской Федерации, нет. Как бы ни говорили, государство работает в этом направлении, работает очень позитивно. И самое приятное для меня отметить тот факт, что и страны СНГ, чьи граждане работают в Российской Федерации, чьи граждане подвергаются опасности,
они тоже
уже проснулись. Уже проснулись. Вот на днях мы проводим большой круглый стол в Бишкеке именно по этим проблемам. Движение есть, позитивные моменты есть. Проблема решается медленно, но решается. Но сегодня я не вижу ни одного киргиза, который не выходит на улицу Москвы из-за того, что он боится каких-то скинхедов.
А, то есть таких проблем нету. Это совсем уж крайность. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но, кстати, о преувеличениях. Я накануне записи нашей передачи поговорила с заместителем директора аналитического центра «Сова» Галиной Кожевниковой. И вот что она сказала.
С моей точки зрения антиэкстремистского законодательства, то есть всего комплекса законов, который предполагает наказание людей или юридических лиц за то, что мы называем экстремизмом, более чем достаточно. Все сводится в первую очередь к тому, что закон о противодействии экстремистской деятельности, знаменитый, очень широко сформулирован. Его надо сужать. Это главная необходимость модернизации законодательства. Его надо переориентировать на особо опасные, общественно опасные преступления. Все остальные механизмы являются дополнительными, и они избыточно достаточны.
А вот что касается инициативы депутатов Московской городской думы, где сейчас рассматривается проект поправок для внесения в Государственную думу Российской Федерации к ряду законов, связанных с борьбой с экстремизмом. Есть ли какие-то положения, которые вас смущают, или он, в принципе, своевременен и интересен?
Часть предложений, которые выдвигает Московская городская дума, они фактически дублируют то, что уже есть в Уголовном кодексе, просто предлагают это записать в другом порядке, нарушая структуру кодекса. Часть сводится к традиционным заявлениям о том, что нужно усилить наказание, и связано это с тем, что по статьям, которые предлагают уже как правило, правоохранительные органы не успевают укладываться в срок расследования, и к моменту выхода дела в суд просто заканчивается, собственно, срок давности. Так это проблема не жестокости наказания, это проблема эффективности следствия и длительности суда. Надо отметить, что в последние годы, собственно, эта проблема успешно преодолевается большинством судов, и мы все чаще видим, что даже искусственно затягиваемые процессы, которые вот откровенно тянут до срока давности, все равно завершаются в срок, и люди получают положенное им наказание. Проблема не в том, что у нас недостаточно жестокие наказания для экстремистов, чтобы не понимал закон под этим словом. Проблема в том, что суды, как правило, этого жестокого наказания не выносят. Все ограничивается, особенно для идеологов, авторитетных лидеров ультраправых групп, которые занимаются пропагандой, а насилием не занимаются, все ограничивается условными сроками. Так для них это как медаль за заслуги перед праворадикальным движением, ничего больше, излишняя популярность.
Это было мнение Галины Кожевниковой, заместителя директора аналитического центра «Сова». Но, собственно, вот здесь она указала на то, что проблема не в том, чтобы ужесточать наказание за какие-то проявления экстремизма, а проблема в том, чтобы суды выносили, назначали те суровые наказания, которые уже предусмотрены действующим уголовным кодексом. В этой связи, Кнажан Хамутович, у меня к вам вопрос. Ну, поскольку вы считаете полезной инициативу Мосгордумы о выведении присяжных из рассмотрения вот такой категории дел, то тот факт, что и сейчас суды не выносят таких серьезных наказаний обвиняемым в экстремизме, не свидетельствует ли о том, что и судьи зачастую сочувствуют тем людям, которых привлекают к уголовной ответственности в связи с проявлениями ксенофобии?
Ну, вот вы сами же ответили на свой вопрос. Конечно, сочувствуют. Конечно, сочувствуют. Но не только судьи, но и многие следователи. Почему у нас плохо расследуются эти дела? Но мне бы очень хотелось бы хотя бы, чтобы одно дело было бы достоянием гласности, вот одно из дел. Такого нет. Мы же не знаем, как работают следователи. Мы не знаем работу судьи. Поэтому многие из них подвержены, как и милиционеры, как и некоторые политики, в том числе и некоторые наши коллеги-журналисты. Поэтому это ксенофобия, это уже сегодня действительно стала болезнью нашего общества.
Так может, в этой ситуации-то логичнее было бы и оставить все как есть, и пусть присяжные все-таки 12 голов лучше, чем одна голова?
Ну, да, инициативе Мосгордумы говорится, что будет тройка из специалистов. Не просто судьи, а специалисты, которые именно работают по этой проблеме.
То есть их надо еще где-то вырастить.
Это специальный отбор. Их надо еще готовить. И потом самое главное, я еще раз хочу сказать, надо думать о защите судей. Не только о защите заседателей, но и судей.
А также свидетелей и экспертов. Потому что у нас экспертов, помним печальную судьбу Николая Геремко и других. И экспертов убивают, и адвокатов, и есть список врагов в интернете, где уже там и прокуроров, и судей, и правозащитников, и журналистов включают и угрожают, и так далее. Вот мое мнение такое, что все-таки надо оставить присяжных, все-таки их много, и это голос народа, голос общества, это участие именно населения в нашей судебной системе. Специальной какой-то подготовки, я думаю, здесь не должно быть. Все упирается в квалифицированную работу следствия и обвинения. А что касается судебных решений, то все-таки тоже прогресс здесь есть. Ежегодно выносятся десятки обвинительных приговоров. Я согласен с тем, что на скамье подсудимых оказываются именно рядовые исполнители. Идеологи у нас уходят от ответственности. Это и проблема экспертизы. Это и то, что у нас не отлажена система административных наказаний. Я думаю, что это вот пробел данного законодательства. Надо усилить административные штрафы за публикации радикальной литературы.
Вот об административных штрафах мы поговорим уже во второй части передачи. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и председатель движения «Наша Россия» и общероссийской организации «Альхак Справедливости» Камилжан Каландаров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Москве обстреляны сотрудники милицейского патруля. Один милиционер убит, еще один тяжело ранен. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана в частном доме одного из селений блокирована группа боевиков. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике, на территории населенного пункта введен режим спецоперации. В Архангельской области при взрыве бытового газа в жилом доме тяжело ранено 6 местных жителей. В Алтайском крае продолжается расследование причин отравления лекарствами в роддоме 4 женщин, в результате которого одна роженица скончалась, а вторая родила мертвого ребенка. Как передает корреспондент Радио Свободы, стало известно, что будущим матерям вводили мутный физраствор, причем скончавшаяся женщина получила тройную инъекцию. ООН и так называемый Ближневосточный квартет посредников по мирному урегулированию осудили намерение Израиля построить 1600 жилищ в Восточном Иерусалиме, населенном преимущественно арабами. В Египте в результате религиозных столкновений между христианами-коптами и мусульманами на севере страны пострадали 24 человека. В пакистанском городе Лахор, по последним уточненным данным, в результате двух одновременных взрывов погибли 43 человека и около 100 были ранены. Российская госкорпорация «Росатом» построит в Индии не менее 12 атомных реакторов. На Гаити последнему из 10 американских миссионеров, задержанных по подозрению в причастности к похищению детей, предъявлены обвинения в попытке нелегально вывести детей из страны. В Белграде тысячи людей отметили в пятницу 7-ю годовщину убийства первого демократически избранного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Вы слушали краткую сводку последних известий на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о борьбе с проявлениями экстремизма в России, о том, должны ли присяжные рассматривать дела о преступлениях, совершенных на почве ксенофобии, за что Общественная палата критикует Мосгордуму и почему журналистам предлагают запретить указывать национальность преступников. В студии Радио Свобода со мной член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и председатель движения «Наша Россия» и общероссийской общественной организации «Альхак Справедливость» Камилжан Каландаров. Но прежде чем мы начнем говорить об административной ответственности, об ответственности журналистов, мне бы хотелось все-таки закончить историю с предложениями об ужесточении наказаний. Насколько я понимаю, Александр Семенович, вы-то как раз придерживаетесь той точки зрения, что необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс для того, чтобы перевести вот преступления из категории нетяжких и средней тяжести в категорию тяжких. Я имею в виду там убийства, совершенные, например, на почве ксенофобии. С вашей точки зрения, есть ли в этом смысл? Ведь все теоретики права и практики говорят, что главное не то, какая мера наказания назначена за то или иное преступление, а неотвратимость этого наказания. Да? То есть можно сколько угодно, какие угодно назначать сроки, но если люди будут знать, что все равно никто ничего расследовать не будут, и их не поймают, это никого никогда не остановит и не испугает. Так вот, есть ли смысл что-то ужесточать?
Я думаю, есть. Я ориентируюсь на европейское законодательство, которое предусматривает очень жесткую ответственность. Это страны, которые пережили нацизм, и любая идеология, любые призывы, любые публичные шествия, не дай бог уже убийства, очень жестоко караются правосудием. Я думаю, общество должно знать, что это преступление особой тяжести, что они не только против отдельных личностей, но и подрывают основы самого государства. Поэтому, я считаю, должны быть действительно жесткие приговоры. И вот Московская городская дума, скажем, за вовлечение в экстремистские преступления молодежи предлагают до 10 лет тюрьмы, до сих пор действует норма 8 лет. Граждане, публично призывающие к экстремизму, до 5 лет лишения свободы, сейчас до 3 и так далее. И я бы усилил административные штрафы для тех людей, изданий, издательств, которые выпускают радикальную нацистскую литературу. Потому что если штраф 1-2 тысячи рублей, это абсолютно неощутимо для издательства или для средства массовой информации. Вот сейчас идет в течение многих лет разбирательство относительно газеты «Дуэль». Она была закрыта в судебном порядке. В отношении редактора этой газеты возбуждались дела за экстремистскую деятельность. Он на следующий день эту газету зарегистрирует под другим названием, продолжает писать те же статьи, ему выносятся условные приговоры. То же самое издатели «Майн Кампф» и других националистических коричневых, махровых изданий. Они все отделываются легким испугом. Если бы это были административные штрафы, 300-400 тысяч рублей, это уже было бы ощутимо тогда для людей, и они бы уже подумали, стоит, не стоит с этим выступать.
Ну вот, кстати, вы говорите об административной ответственности, в качестве примера приводили закон Московской городской думы, который предусматривал административную ответственность за распространение нацистской символики, но ведь вам, наверное, должно быть известно, что тогда нумизматы, филателисты, люди, которые занимаются коллекционированием, просто жутко страдали от того, что правоохранительные органы без разбора начинали штрафовать их за то, что в коллекциях у тех есть монеты с нацистской символикой.
Это уже проблема классификации подобных деяний доходила действительно до абсурда, когда нам звонили предприниматели, у которых закрыли бизнес из-за того, что они продавали диски «17 мгновений весны», где на обложке был Тихонов Штирлиц на фоне нацистского знамени. Они сказали, это пропаганда нацистской символики, и закрыли фильм. Так у нас можно практически все фильмы закрыть, и пытались стать...
И музеи, в том числе, в которых
пытались
выставлены...
и фильм Павла Бардина «Россия-88» признать экстремистским и внести в список экстремистских материалов. Это проблема просто низкой квалификации наших правоохранителей. Здесь надо действительно с ними работать, их обучать. На это, вот, кстати, нацелена и концепция реализации национальной политики в городе Москве. Кстати, вот мы в Общественной палате считаем, что это неплохой документ.
Я думаю, вот здесь ради справедливости надо говорить о той проблеме, которая имеется в области запрета исламской литературы в Российской Федерации.
Да, конечно, то, что происходит в Татарстане.
То, что происходит в Татарстане, в других регионах российских, мусульманских регионах Российской Федерации. Но вообще нонсенс, когда запрещается книга «Личность мусульманина», выпущенная под редакцией представителя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнуддина, бывшего члена Общественной палаты. Какой там экстремизм? Это крайнее
проявление. Но с мусульманскими историями там вообще действительно все достаточно запутано, потому что российские эксперты или кто, вот те люди, которые составляют списки экстремистской литературы, они по собственной инициативе определяют, что вот это течение ислама экстремистское, вот это не экстремистское, вот об этом можно писать, об этом нельзя.
Составляют не эксперты, а прокуратура направляет в суды, а суды уже признают, не признают экстремистским.
Но это уже... Вот. Кто такая дело, та что... судья, которая определяет? Она что, или он, что, специалист по исламу?
Да, в том-то и дело, что сами мусульмане между собой не могут разобраться, да, из-за чего многие проблемы
здесь
существуют.
Здесь возникает проблема оценки, экспертизы. У нас нет института экспертизы, у нас нет внятного законодательства об экспертизе. Может экспертом любой человек назвать себя, создать доморощенную академию, писать эти экспертные заключения.
Здесь к чему и прибегают проблема общественной палаты. Надо бы общественной палаты больше уделяла бы внимание именно, вот, именно таким проблемам.
Так может быть это проблема не общественной палаты, а проблема влияния общественной палаты на исполнительную, законодательную власть.
Влияем, пытаемся и неоднократно говорили, что нужны новые стандарты вот, экспертной деятельности. Нужно и в законодательном плане, и в практическом плане. То есть надо воспитывать профессиональных экспертов.
Но жизнь пройдет, мы еще будем воспитывать. Единственное, я хотел бы вот именно по теме нашего разговора сказать, что мне очень непонятно, что спор между Мосгордумой и Общественной палатой становится спором двух юристов. Платонова и Кучерена. Это видно...
Кучерена не только один выступал, там
я понимаю,
десятки людей.
Кучерена сегодня лидер. В этом отношении, в борьбе против...
То есть вы считаете, что это личные дискуссии?
Я думаю, что они, как личности, друг друга не выносят.
Вот
я
справедливости ради, давайте послушаем, что по поводу законодательных инициатив Московской городской думы сказал член Общественной палаты Анатолий Кучерена, и вслед послушаем, что по этому поводу сказал председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Но сначала Анатолий Кучерена.
Меня больше всего тревожит в этом законопроекте, что некоторые горячие головы не могут успокоиться. Все время хочется репрессий. А давайте зададим тем же чиновникам вопросы, в том числе и московским. А что делается в части профилактики? Неужели они полагают, что если мы введем смертную казнь за разжигание межнациональных, межэтнических отношений, неужели они полагают, что тем самым мы избавимся от этой болезни в нашем обществе? Конечно, нет. Подобные инициативы, они могут, наоборот, в обществе вызывать определенные волнения. Задача правоохранительных органов, задача правоприменительной практики грамотно, в соответствии с законом, расследовать это все, а не кивать на то, что виноваты журналисты, виноваты суд присяжных, виноваты адвокаты. Нет, давайте мы разберемся в этом хозяйстве. А что вы делаете для того, чтобы эти преступления качественно и эффективно расследовались и при этом не ущемлялись права человека.
Нужно отметить, что Владимир Платонов, председатель Московской городской думы, он выдержал такой удар и напор со стороны присутствовавших на обсуждении в Общественной палате вот этого законопроекта, что нужно просто ему отдать должное. И вот что он, собственно, сказал по поводу этих законодательных инициатив своих коллег.
Я не готов согласиться с авторами документа по поводу ограничения участия суда присяжных. Тем более есть реальная практика и было выступление на заседании комиссии представителей Следственного комитета, которые сказали, оправдательные приговоры, вынесенные по конкретным эпизодам в отношении конкретных лиц, никак не повлияли на борьбу с этим тяжким составом преступления. Там люди были все это наказаны. Но где были сомнения, там они были вот... судом присяжным, эти люди оправданы. Я особенно страшно в этом ничего не вижу. И я буду вносить поправки вот в этот документ об административном каком-то наказании. Я действительно глубоко убежден, что есть святое право вот писать, говорить, но это должно иметь какие-то ограничения. И вот жизнь показала, что неумелое упоминание национальности, вероисповедования, ну, информация, которая не объединяет людей, а порой разделяет, кого-то объединяет, кого-то разделяет. В тех случаях, когда совершено преступление, когда есть люди подозреваемые, обвиняемые, когда есть жертвы, вот здесь не должно быть никакого упоминания. Потому что жизнь показала, что это только во вред обществу, многонациональному обществу, которое является Россия. Москва выходит с такими инициативами, потому что в Москве более 140 национальностей, и мы все это на себе это чувствуем, те проблемы, которые возникают в связи с несовершенством действующего законодательства.
Ну, вот здесь просто поясню слушателям, что Владимир Платонов, говоря об административной ответственности, имел в виду усиление административной ответственности для журналистов, которые в своих материалах, новостных, информационных сюжетах, каких-то тематических, упоминают национальности обвиняемых, подозреваемых, потерпевших от каких-то уголовных преступлений. И, в принципе, эту точку зрения отчасти разделила и присутствовавшая на обсуждении в Общественной палате Маргарита Симонян, которая возглавляет телекомпанию Russia Today, которая в качестве примера привела историю с турками-месхетинцами, которая разворачивалась на Кубани. Конечно, там проблем было значительно больше, и участники обсуждения это отметили, что туркам-месхетинцам целому народу дали политическое убежище в Соединенных Штатах Америки не столько потому, и не только, что журналисты на местах упоминали о том, что турки-месхетинцы какие-то разбойники, преступники или вечные подсудимые, а там были другие, более серьезные проблемы. Но, тем не менее, да, да, такая проблема есть. То есть, если журналисты пишут о том бесконечно, что где-то там таджики, киргизы, русские, китайцы, японцы, неважно кто, совершают преступления какие-то, то у людей, которые читают эти материалы, смотрят эти сюжеты, действительно формируется негативное мнение о представителях национальности в целом. Но, тем не менее, вот эти запретительные-то меры никаких результатов, наверное, не дадут. Александр Семенович, как вы считаете?
Ну, в данном законе очень размытая формулировка злоупотребления свободой средств массовой информации и чрезмерные действия, ответственность, которая и так уже предусмотрена в нашем законодательстве. То есть, есть система вынесения предупреждений средствам массовой информации. Три предупреждения издание уже может быть закрыто в судебном порядке. Люди, которые оскорблены по национальной расовой почве, они могут свои права отстаивать в гражданском производстве, предъявлять иски о защите чести и достоинства. Есть и уголовная ответственность, то есть может прокуратура возбудить ряд дел по необходимым статьям, если издание занимается сознательно разжиганием розни. У нас же вот происходит как? Есть ряд изданий, которые только на этом специализируются, сознательно провоцируют ненависть и погромные «Тюремные действия»,
да, такие это дуэль.
Маргинальные нацистские издания. А есть те, которые просто привлекают читательское внимание по этой теме. Мне говорили руководители крупных СМИ, что национальная тема, мигрантская тема одна из самых популярных. На этом можно сделать тираж, можно привлечь внимание на скандалах, на такой, так сказать, легкой дезинформации населения. Вот. Мы тоже работаем в этой сфере и делаем исследования, направляем. Я просто могу сказать, что вот наш коллега Павел Николаевич Гусев, который тоже любил в своем издании публиковать провокационные заголовки и приписывать все беды мигрантам, по крайней мере, вот московский комсомолец сейчас стал избегать вот этих провокаций, стал более этически выдержанным и осторожным вот именно по этой тематике. Я думаю, тоже какое-то наше влияние сказалось.
Ваш коллега по общественной палате Павел Гусев, главный редактор газет «Московский комсомолец», кстати, говорит о необходимости разработать какие-то принципы регулирования деятельности в интернете, потому что вот уж где просто бескрайнее поле для проявления каких-то ксенофобских настроений.
Экстремизма, терроризма, порнография и насилие, все это, безусловно, есть. Тоже было много попыток и Мосгордумы, и Государственной Думы регулировать интернет-пространство. Они тоже вызывали очень серьезную критику. Моя позиция в этом вопросе, что Россия прежде всего должна ратифицировать Европейскую конвенцию по борьбе с киберпреступностью, где есть очень четкий понятийный аппарат, где есть необходимые санкции, вплоть до международного сотрудничества по пресечению противозаконных сайтов. Россия это не делает, потому что на порносайтах и подобных радикальных сайтах делаются очень большие деньги. Видимо, есть просто лоббисты у этого бизнеса, и пока грамотного правоприменения нет. С другой стороны, у нас закрываются и блоги оппозиционные, которые критикуют региональные власти.
Или вполне невинные
проводят
блоги.
Коррупционные расследования. Скажем, вот в блоге бывший пресс-секретарь бывшего президента Татарстана покритиковал его, получил 1.5 года за это. Ну, беспрецедентный случай. Я считаю, что по интернету нужно использовать и европейский опыт, и очень грамотно подходить, чтобы регулирование интернета, правовая ответственность за нарушение закона в интернете не ударила другим концом палки вот именно цензурой.
Но это уже тема другой совершенно передачи.
Почему журналисты боятся ответственности? Почему люди, которые стоят на переднем плане борьбы с ксенофобией, говорят, что общество наше должно быть толерантным, там, сами боятся ответственности? Чем журналист лучше другого там какого-то там гражданина Российской Федерации? Почему я должен оберегать журналистов, чтобы их не наказали рублем или не привлекали судебной ответственности? Для меня, как гражданина Российской Федерации и как лидера общественного движения, члены которых время от времени отправляет в цинковых гробах тех же мигрантов, жертв вот этих негативных явлений в Москве и других городах, мне все равно, что он журналист или он судья или кто-то другой. Каждый, кто способствует распространению идей ксенофобии, он должен нести полную меру ответственности. Но другое дело, проблема нашей корпорации, журналистской корпорации, об этом тоже говорили в общественной палате. Вот эти журналисты, которые ради популярности, чтобы получить газетное место или место у микрофона, поднимают, не зная проблематику вот этого вопроса, они должны стать людьми нерукопожатыми в первую очередь среди своих коллег.
То вот есть это вопрос внутреннего регулирования.
Это вопрос культуры человека. Вот я только что вернулся из Ашхабада. Там таких проблем нету. Со мной была группа...
В Ашхабаде другие проблемы.
Это другая тема. Там они восхищались. Там люди улыбаются. Они круглые сутки могут ходить по улицам. Никто даже косого взгляда не бросит в сторону русских или евреев, которые со мной были. Они в восхищении уехали оттуда. Понимаете? Это уже проблема общества. проблема всех нас.
Но, тем не менее, здесь я, может быть, даже не столько в защиту журналистов скажу, но приведу те же соображения, которые высказывались на заседании Общественной палаты, где обсуждались законодательные инициативы Московской городской думы. Но, в частности, вот административная ответственность за какие-то высказывания журналистов, связанные с упоминаниями национальностей. Журналисты же люди такие, что им вовсе не обязательно писать, что этот человек грузин или таджик или украинец. Всегда найдется множество эвфемизмов, которыми это можно заменить. Те же самые брюнеты, понятие давно уже распространенное и стойко ассоциируется с определенной группой людей. И читатель все равно поймет, о ком идет речь. То есть здесь-то вопрос, не приведет ли возможное усиление административной ответственности в отношении журналистов к тому, что журналистов будут дергать и по поводу, и без повода. Не придет ли это к зажиманию свободы слова, то, что называется?
Вы очень боитесь этого, да?
Ну, вы знаете, учитывая то, что происходит в России в последнее время, журналисты этого, я бы не сказала, что очень боятся, но они обеспокоены сложившейся ситуацией, как я полагаю.
И мы тоже обеспокоены, да, что государствление телеканалов, печатных СМИ все меньше становится независимо, кто имеет отличное от официальной точки зрения, способен критиковать там региональные, федеральные власти. Скажем, газета «Черновик» в Дагестане, которая критиковала прежнее руководство республики, раскрывала коррупционные схемы, ее просто обвиняют в экстремизме и выносили неоднократно предупреждения, возбуждали дела относительно редактора. И таких примеров немало. Действительно, я вот очень обеспокоен, что вот такие размытые формулировки и чрезмерная ответственность, которая предлагается Мосгордумой, она так же, как и размытые нормы антиэкстремистского законодательства, может приводить к дополнительным таким страшилкам и зажиму наших журналистов, которые будут выступать с критикой.
Я предлагаю послушать еще одно мнение относительно вот тех новелл, которые предлагаются депутатами Московской городской думы в законодательство, связанное с экстремизмом. Это мнение президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника, он же член общественной палаты. Давайте послушаем.
Вот эти преступления, я имею в виду преступное насилие по вот этим мотивам межнациональным, почти сплошь совершают у нас несовершеннолетние. Вот когда эта фактура была бы осознана, я думаю, что вряд ли тогда появились бы вот эти предложения о ужесточении ответственности, о изъятии из подсудных судов присяжных этих преступлений. Вообще какие-то действия, которые могут нам ситуацию это как-то смягчить, они, конечно, лежат не в области репрессивной. Вот есть проблема, очень сложная для того, чтобы ее решить. Как говорил героиня фильма, нужны средства, нужны люди, нужно создание условий, которые отсутствуют. Что легче всего? Отреагировать как-то надо. Легче, конечно, как отреагировать? Повысить санкции и, соответственно, сказать, что мы обращаем на это внимание. Но это путь ошибочный.
Так вот, мы пришли к вопросам профилактики преступлений на почве экстремизма. С вашей точки зрения, Акимжан Хамутович, что-то делается реальное сейчас, масштабное в России для того, чтобы действительно профилактировать эти преступления?
Знаете, есть очень хорошая поговорка о том, что вода камень точит. Делается, что-то делается, не так эффективно, но делается.
Вот примеры можете привести?
И в общественной палате сколько было заседаний, мы думали, что это вот сотрясание воздуха. Нет. Все равно это доходит до людей. Уровень толерантности все равно повышается. Хотим мы этого или не хотим, в любом случае воздействие средств массовой информации на население есть.
То есть мы все-таки хорошие.
Мы журналисты, нет, имею, мы, да? Делаем честно свое дело. Этот вопрос нельзя решить одним годом, двумя годами. Невозможно решить, как показывает практика. Сотни проблем сегодня в Российской Федерации. Ксенофобия одна из этих проблем. Я думаю, что было бы очень политически правильно, чтобы одно из заседаний Государственного Совета Российской Федерации было посвящено именно проблеме преодоления экстремистских проявлений в Российской Федерации. И ксенофобских, да. Чтобы именно президент Российской Федерации заслушал бы губернаторов, мэров крупных городов, именно в первую очередь в тех городов и регионов, где очень остро стоит эта проблема. Эта проблема не проблема Общественной палаты или Радио Свобода, или десяток журналистов, которые день ото дня этой проблемой живут. Эта проблема волнует.
Это проблема всего общества.
Тех людей. Это проблема государства, в первую очередь. Я думаю, если такое заседание Государственного совета состоится в этом году, это было бы серьезным вкладом преодоления вот этих негативных явлений в нашем обществе. Время созрело для
Александр этого. Семенович, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Вот здесь говорилось и о профилактике, и, в принципе, Общественная палата обсуждала концепцию по работе с населением, в том числе и Москвы, для того, чтобы преодолеть вот эти вот ксенофобские настроения экстремистские. Но довольно странно на этом фоне выглядит стремление, с одной стороны, депутатов Московской городской думы к тому, чтобы людей объединить, чтобы они бы сделать более терпимыми, и с другой стороны вывесить 9 мая по всей Москве плакаты с изображением Иосифа Сталина, что, ну, совершенно очевидно уже сейчас, поделит общество как минимум на два лагеря, враждующих и непримиримых. Один из этих лагерей считает и убежден, что Сталин это убийца и кровопийца, а другие считают, что именно
отец
он
народов.
Человек, принесший России победу в войне. Чем вы можете объяснить эту нелогичность московских властей?
Это не только московские, такая нелогичность есть во всех сферах нашей власти, в разных регионах. Я думаю, вообще это история с плакатами. Кстати, палата очень жестко выступила, требует отменить этого решения московских властей, потому что действительно оно приведет к радикализации, к столкновениям. Это, видимо, просто попытка увести от реалий, попытка потрафить, возможно, определенной части населения, возможно, навязать какую-то абсолютно искусственную дискуссию. Мне кажется, все-таки это решение будет отменено. А все-таки, что касается профилактических мер, то у нас, к сожалению, до сих пор нет государственных программ. И такие программы должны появиться. Она была с 2002 по 2005 год, была закрыта, но это было крайне ошибочное решение.
Будем надеяться, что ваше предположение Камилжана Каландарова о необходимости заседания Государственного совета, на котором будет рассмотрены проблемы, связанные с экстремизмом, и учреждение какой-то специальной государственной программы в этой связи совпадут, и действительно чиновники услышат, и что-то начнет происходить. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня о борьбе с проявлениями экстремизма в России мы говорили с членом Общественной палаты России, директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом и председателем движения «Наша Россия» и общероссийской общественной организации «Альхак Справедливости» Камилжаном Каландаровым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Помещик-поручик Толубеев застрелен сквозь окно. Его Величество изволил написать. Послать на место жандармского офицера подробно узнать.
Изнуренный вид крестьян – повод мыслить, что помещики их весьма мало заботились об их благосостоянии.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.